Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Всем привет! Антон Долин, Влад Анциферов. Традиционно у микрофонов в это время мы продолжаем рассказы о 100 лучших фильмах, впрочем, не 20-го, а и 20-го, и 21-го века. И даже недавно мне пришла в голову идея слегка модифицировать список за счет одного совсем свежего фильма, вышедшего в этом году, точнее, еще даже не вышедшего. Но об этих планах я объявлю уже, когда мы окончательно договоримся и решим так поступить. Сегодня речь идет о фильме 1994 года.
«Королева Марго» режиссера Патриса Широ.
Да, дело в том, что мы не случайно начинаем с объявления года, потому что это не единственная экранизация «Королевы Марго». Ну, есть отечественный телесериал, который мы не считаем, потому что он сделан для телевидения, но и даже во Франции есть экранизация, сделанная, если я ничего не путаю, в 50-х годах, по-моему, в 54-м году.
Да.
Такая традиционная, классическая. Это были такие золотые годы экранизации «Дюма» во Франции. И к тому времени принадлежат 50-е, 60-е и классические «Три мушкетера». Да, и вот это позже была сделана уже там «Железная маска» Жана Мара. В общем, много было разных фильмов, таких около «Дюма», приключенческих, «Плаща и шпаги». Это во Франции было очень популярно. А «Королева Марго» Патрис Широ — это фильм такого странного периода, когда... Ну, о чем угодно можно было ждать фильмов, но вот никто вообще не предполагал, что кто-то будет экранизировать «Дюма». Это казалось какой-то нелепицей просто. Ну, вот ладно, да, для телевидения еще куда ни шло. Там домохозяйки смотрят. А вот чтобы нормальные люди, да еще и во Франции, вот такое вот смотрели.
Ну, что уж говорить, он, конечно, имеет отношение к книге, но ты не знаешь, вот часто ли вообще говорили о том, что это именно экранизация «Дюма»?
Ну, это так заявлялось, как экранизация «Дюма». Ну, конечно, Широ, он довольно далеко ушел от «Дюма», но я думаю, что сразу надо все-таки расставить точки над «и» в отношениях с, значит, Александром Отцом. Все-таки это экранизация романа, потому что «Дюма», ну, вообще, что он привнес в исторический роман, сейчас мы долго об этом говорить не будем, но если так коротко пытаться объяснить, то, что когда-то придумал Вальтер Скотт, а «Дюма» это упрочил, и до сих пор это работает как закон. То, что можно рассказать о любых невероятных событиях истории через призму чьей-то частной судьбы. Это должна быть частная судьба либо придуманного персонажа, либо персонажа реального, но о котором довольно мало что известно. Ну, как тот же самый Д'Артаньян, конечно, у него остались мемуары, но кто их читал? Сейчас уже многие читали, но во времена «Дюма» один только «Дюма» и читал. Да. Был совершенно неизвестный какой-то капитан Мушкетеров, а превратился в персонажа. И были эти Атос, Портос и Арамис тоже, но кто они такие были, толком никому не известно. А теперь все их знают, естественно, по этому легендарному произведению. Ну, то же самое, не знаю, графиня де Монсоро, тот же самый Бюсси. Это реальный персонаж, действительно, он был убит наемными убийцами, но, конечно, Дюма придумал ему биографию. И то же самое произошло с королевой Марго, с историей Ля Моля и Коконаса, двух дворян, которые действительно были казнены по обвинению в заговоре против королевской семьи. Они были дворянами герцога Анжуйского, если не ошибаюсь. Их обвинили в предательстве, отрубили им головы. Вся мелодраматическая история противостояния протестанта и католика, которые становятся лучшими друзьями, сначала будучи заклятыми врагами, это все было придумано Дюма. История любви Ля Моля с королевой Марго – это подлинная история. Но, во всяком случае, ее сохранили какие-то летописи, и она использована в таком далеко не фантастическом, не приключенческом романе, как «Красное и черное» Стендаля. Там тоже про это рассказывают, поскольку там действуют потомки этих самых Ля Молей. Но, в общем, возвращаясь к тому, с чего я начал, схема, некая схема. Есть две линии. Есть один большой бурный поток глобальной истории, где действует королева Маргарита де Валуа, есть Генрих Наваррский, будущий Генрих IV, есть, ну, разумеется, Екатерина Медичи, главная злодейка, есть «Варфоломеевская ночь», есть «Адмирал Колиньи», все, что полагается. А с другой стороны, есть два каких-то, значит, парня, которые один... Значит, приехал вообще, он провинциал, гугенот, приехал в этот...
В свите Генриха.
Да, в свите Генриха, приехал в Париж, Ля Моль, все, что он знает, что будущая жена его патрона, она проститутка, и вообще недостойна имени королевы, тем более королевы Наваррской. А другой такой же какой-то неприкаянный дурачок, который только знает, что католики хорошие, а протестанты плохие. Они постепенно как-то становятся людьми через постижение сначала дружбы, а потом любви. любви, потому что параллельно закручивает роман с любвеобильной королевой Марго романтический герой Де Ля Моль, более комический герой Аннибал Каканас с фрейлиной королевой Марго, с Генриеттой Неверской. И об этом роман, и об этом же фильм. Фильм построен по этому же принципу двух потоков, которые соединяются в единственной точке. Эта точка и есть, собственно, королева Марго, и поэтому не случайно она вынесена в заголовок. Дело не в том, что она главная героиня, а просто она центр этой истории. Она центр истории любовной, которая, конечно, привлекает, скажем, простых читателей, которые ничего не знают про реальную историю и про Вартоломеевскую ночь, на это все это наплевать. И для тех, кто интересуется исторической стороной, тоже она ключевой персонаж, потому что по версии Дюма, которую, опять же, Широ совершенно соблюдает и даже усиливает ее и делает ее прочнее, по этой версии именно вот эта вот неверная, распутная, значит, девушка, с которой спали все ее братья, кузены и так далее, именно она спасла, на самом деле, жизнь будущему королю Франции Генриху IV. Это не факт, но по версии, изложенной у Дюма и затем в фильме, это так. Поэтому получается, что это все-таки история Дюма, просто пересказаны таким образом, каким никто ни до Патриса Широ, ни после к этому популярнейшему писателю не обращался.
Ну, следует, наверное, добавить, что королева Марго — это все-таки еще и центр самой исторической интриги и этой стратегии, которую разрабатывает Екатерина Медичи о примирении гугенотов и католиков, по крайней мере, для видимости. И она собирается поженить свою дочь королеву Марго и Генриха, лидера гугенотов. Ну, а что за этим последовало, мы знаем буквально 2 недели назад. Между прочим, мы с тобой вспоминали
события. Да, я уже об этом думал, да. У нас сюда приходил гость наш Николай Изволов. Мы говорили про фильм «Нетерпимость» американский.
Один из эпизодов, а одна из линий – это именно история «Варфоломеевской ночи».
Да, тут стоит сказать о том, что «Варфоломеевская ночь» – это очень важный сюжет для кино 20 века. Но интересно, как он, скажем, эволюционировал. Вот что для Гриффита была эта «Варфоломеевская ночь»? Ну, во-первых, цинично говоря, для него это был способ показать то, что французы называют «гранд-спектакль», показать некое суперзрелище. То есть толпы людей, одни толпы людей убивают других, убивают невиновных жертв, убивают злые убийцы, есть суперфигура злой, страшной заговорщицы Екатерины Медичи, которая абсолютно карикатурная у Гриффита и, на мой взгляд, гениально сыграна итальянской актрисой.
Демонично.
Верна Лизи, она получила... Вот даже интересный момент, да? Фильм «Королева Марго», главная героиня «Королева Марго», она на постере изображена, Изабель Джанни, красавица, во всех ракурсах в фильме представлена, получает приз на Каннском фестивале за лучшую женскую роль. Не она, а Верна Лизи.
Да.
За, казалось бы, второстепенную роль Екатерины Медичи.
Вполне заслуженно.
Да, конечно, потому что это совершенно потрясающе, как эволюционировал этот образ. Ну, понятно, что просто Широ и Гриффит абсолютно разные художники, не только в разные времена жили, просто это разные люди. Но там-то мы видим злодейку-интриганку с лицом такой старой ведьмы страшной. Здесь совершенно другое. Мы видим лицо, которое, в принципе, можно было бы себе представить на каком-то ренессансном парадном портрете.
Полотне, да.
Оно даже в своем роде красивое, такая увядшая, высохшая красота, но жуткая сухость интонации этого голоса, и такие ледяные глаза, это действительно потрясающая актерская игра и работа режиссера, и замысел режиссера, который выводит фигуру на абсолютно другой уровень, потому что, на самом деле, даже зная историю, я не имею в виду сюжет Дюма, а просто историю, как было на самом деле, мы как бы не знаем, чего от нее ждать. В какой-то момент она искренне льет слезы, а в другую секунду мы видим, что ей абсолютно все равно, что она тут своего собственного сына отравила. В общем, фигура действительно получилась, ну, мягко говоря, интересная. Но я о другом хотел сказать, об эволюции вот самой темы «Варфоломеевской ночи». Ну, сразу хочу сказать, фильм Широ не об этом, вернее, не только об этом, вообще много о чем. Может быть, для Дюма действительно «Королева Марго» это был способ, накрутив вот этих красивых вензелей вокруг, рассказать людям, что такое была «Варфоломеевская ночь». И вот эта вот идея с терпимостью и с политкорректностью в лучшем смысле слова в середине 19 века, когда Дюма писал роман, все только начало зарождаться. Потому что когда-то, не знаю, за несколько десятилетий до того Вальтер Скотт показал положительного персонажа еврея в «Айвенго», это уже было революцией. А роман, где хорошие гугеноты, хотя они вроде бы не были уже вне закона, да, в 19 веке во Франции, все равно это было такой идеей романтической и сравнительно новой. Она не только Дюма пришла в голову, того же Проспера Мериме была замечательная хроника времен Карла IX, ровно про то же самое. Там два брата, один католик, другой гугенот. Так вот, Широ Варфоломеевскую ночь туда тоже ввел. И если для Гриффита это была такая жуткая фантазия о том, как оно было, как оно в варварские времена было-то, да, когда одни взяли топоры, пищали до шпаги и пошли других просто убивать.
Ну, собственно, у него это апофеоз.
Да, да, да. История. Он себе представлял, какой ужас, и для него это такая же жуткая антиутопия, только представимая умозрительно, как разрушение Вавилона. То ты обратил внимание, как это показано у Широ? Это же абсолютные кадры, пардон, освобождения Освенцима. Да. Это же кадры, особенно утро, когда идут эти же самые католики, та же самая королева, они зажимают нос платками, потому что, видимо, жуткий трупный запах. Да. И там голые, да, наверное, действительно так было, наверное, действительно их разоблачали, собственно говоря, мародеры, скорее всего. Но я даже не знаю, сохранились ли об этом записи, или просто Широ гениально как-то проинтуичил. Правда это или нет, это не важно, потому что мы видим абсолютно современную картину. Посиневшие голые тела, которые грузят на тачки, скидывают в огромную братскую могилу. И то, как это выглядит современно, это происходит, я напомню, фильм длится 2,5 часа. Наверное, Варфоломеевская ночь происходит через полчаса, через 40 минут после начала. То есть это почти что завязка для такого длинного фильма. Так вот, мне кажется, что эта сцена ключевая не для, как сейчас говорят, вот модное слово, параллели, проводить параллели между тем временем и нашим временем. Тут не параллели, мы видим просто абсолютно современные образы, потому что, пардон, люди, лишенные одежды, трупы без одежды, они не нуждаются в том, чтобы их на них напяливали кринолины, какие-то шпаги к поясу. Это просто невинно убиенные, которые стали анонимными трупами, и все.
И причем заметь, что даже в этом эпизоде интрига развивается именно постепенно. То есть, когда происходит непосредственно эта самая резня, то это достаточно... такие ёмкие кадры, там не показан масштаб.
Нет,
и масштаб этого всего мы понимаем только именно, когда мы видим уже, совершенно к чему это все привело.
Ну, потому что Широ — это не режиссер, который, как многие режиссеры батального жанра, наслаждается этой мясорубкой, чем больше, тем лучше. Он показывает кошмар этой резни, чтобы ни в какой момент не было какого-то романтического удовольствия от наблюдения за этим всем. И он отстраняет, например, такой эпизод, которым воспользовался бы любой другой режиссер на земле — погоня. Одинокий гугенот, который здорово стреляет, видимо, дерется, удирает от толпы разъяренных католиков, это Делямоль, он бежит по крыше. Ну, казалось бы, да. Любой, и даже русский режиссер, какой-нибудь Юнгл Хилькевич, превратил бы это в такой аттракцион, бы все наблюдали, как он прыгает с крыши на крышу, а те боятся прыгать, но прыгают и срываются с черепицы, а он удержался... Тут ничего этого нет. Мы видим, как внизу стоит толпа перемазанных кровью омерзительных мужиков с пистолетами. Они уже пьяные, может, от крови, а может, не только. Целятся. И видим какую-то фигуру, какой-то силуэт на крыше. Они выстрелили, силуэт исчез вроде. А потом поднялся, побежал и исчез. Да. Нету вообще никакого вот этого упоения. Вот. Так я хочу сказать, что это Варфоломеевская ночь — это ключ. Мы смотрим на это странное средневековье, потому что, конечно, в изложении Широ вот этот 16 век — это никакой не ренессанс, это чистое средневековье с самого начала и до конца. Например, мы видим, как эти короли, королевы, принцы крови, как они находятся в непосредственной близости к народу, сегрегация еще не произошло, и там кидаются едва ли не тухлыми помидорами там, в эту королевскую семью за то, что стреляли в адмирала Калиньи. И тем
приезжает Генрих, и там говорят, пойдем на него посмотрим.
Да,
и
да,
просто
да,
люди идут, посмотреть, надо подойти, посмотреть, а он стоит у какой-то стены.
Так и происходит. Ну и к тому же некая доступность этой королевской персоны, это в идеологию протестантов, конечно, входило. Не должно было быть этой роскоши. Но там и роскошь показана, как абсолютное средневековое варварство. И... мне кажется, что вот ты смотришь, слегка это все сбивает с толку, потому что, с одной стороны, это чистое средневековье, оно дальше от нас даже, чем ренессанс. Нецивилизованно они изъясняются, странно одеты и так далее. А потом происходит какой-то щелчок в момент Варфоломеевской ночи, и мы понимаем, что нам так странно на это смотреть, потому что это происходит здесь и сейчас. И Широ для этого делает многое. Во-первых, он просто так это все снимает. А какая бы ни была массовка, какие бы ни были костюмы, у него камера всегда внутри событий. Нет никаких отстраненных, ну, разве что есть отстраненные моменты, когда мы видим сцену королевской охоты. Она, конечно, очень мощная. Эта королевская охота, мы видим из-за деревьев, как скачут огромное количество там егерей, но потом мы понимаем, что вот с той позиции, с которой двое главных героев, Клямоли, как она, наблюдают за этими скачущими, мы также за ними наблюдаем. То есть с точки зрения героев. И, по-моему, это гениально показана сцена казни. Она показана с такого ракурса, как будто мы стоим в толпе. толпа смотрит на то, как казнят двух главных героев.
Но там, собственно, даже и непосредственно момента казни, опять же.
Да, нету, есть момент подготовки.
Есть, да, мучение главного героя о том, что он не может увидеть свою возлюбленную в последний момент, а потом уже, собственно, все.
Это еще невероятный душераздирающий момент, когда двое друзей один другого несет на руках, потому что тому перебили ноги, да. И потом их растаскивают, чтобы по отдельности казнить, они не могут рук друг друга отпустить. Просто такое рефлекторное, они сцепляются не за жизнь, а просто друг за друга, понимая, что недолго осталось. И вот мне кажется, что потрясающее новаторство Широ в этом фильме, то, что делает его чем-то, ну, скажем так, более важным для кино, чем роман Дюма замечательный, был для литературы, даже для развлекательной литературы. Mm-hmm. Я очень люблю Дюма, у него есть книги сверхважные. Это одна из хороших книг, не самая, наверное, потрясающая. А вот чем фильм Широ потрясающий? Тем, что он одним из первых художественно смог отразить то, о чем культурологи, филологи очень много писали в тот момент, в 90-х годах. Концепцию, скажем так, нового средневековья. То, что время, в котором мы живем сейчас, эти религиозные войны, вот это новый подъем невероятной эпидемии, новый подъем жуткой мнительности, эти пророки, ожидания миллениума, конца света, мы снова живем в средние века. Средние века вернулись. Впервые события Второй мировой войны на это ясно намекнули. Mm-hmm. Сейчас мы живем в этот период. И Широ гениально, художественно, без никаких теорий нам это показал. Он показал абсолютно современное кино без осовременивания. Там нету никаких, вот то, что, чем не знаю, Баз Лурман увлекается в фильме «Ромео плюс Джульетта».
Mm-hmm.
Что они там с пистолетами ходили бы современными, ну, и рэп какой-нибудь читали. Да. Можно было бы и так сделать, в принципе, почему нет? Но ему это не нужно. Он соблюдает интригу. Более того, он больше внимания уделяет, собственно, историческим персонажам, чем придуманным романтическим героям. Ведь как у Дюма? Исторические персонажи относятся, на самом деле, условно, к 16 веку. Романтические они могли бы жить и в 19-м. Они современники Дюма. Он писал их для своих читателей, которые читали того же там «Графа Монте-Кристо» только что. А тут совершенно другая история. Тут и де ля Моль, как о нас, все герои, которые существуют в этой романтической линии, они точно так же относятся к этому миру, как бы этого дикого, страшного, абсолютно современного средневековья. Ты знаешь, да, эту интересную историю с американской версией картины?
Нет.
Есть американская обложка DVD или видеокассета, очень красивая, которой в Европе нигде нету, где... Существует в некое красное покрывало, видимо, обнаженные, закутавшиеся двое главных героев, соответственно, Изабелла Джани и Венсан Перес, королева Марго и Ля Моль, они вдвоем стоят, обнявшись. Дело в том, что есть эротическая сцена, где они обнаженные, действительно, в спальне, пустой, очень красивой, в фильме, в этом красном полотне. После чего встает Перес, он абсолютно голый, он одевается, выходит, все, конец сцены. Для американской версии попросили вставить то, что Широ выкинул из своего фильма. Редкий случай. Не вырезать попросили, а вставить новую сцену, где они накидывают на себя, значит, красное полотно и подходят к окну. Красиво их освещает свет, они вдвоем стоят. Романтический момент. Нужна была романтика, нужна была любовь, как читателям Дюма. Американским зрителям нужна была романтика и любовь, которую... Сам Широ абсолютно осознанно из фильма вычищал и убирал. Там, если есть любовь, если есть романтика, то она очень сухая, очень спокойная, абсолютно не сентиментальная. И нельзя забывать, как начинается их роман, совершенно иначе, чем в книжке. Начинается с того, что королеве Марго в ее первую брачную ночь не удалось переспать ни с ее любовником, ни с ее мужем. Вот. Ей хочется мужчину, она идет просто на улицу, найти кого помоложе, повонючее, чтобы ей как-то вот почувствовать аромат этой жизни. Она находит того самого молодого дворянина, который практически ночует на улице, у нее только что украли у нее на глазах все его вещи и деньги, и тащит его в ближайшую подворотню. Тут уж не до романтики и не до Дюма. А потом это разворачивается в такую вот масштабную историю.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Антон Долин, да, и Влад Анциферов, мы пришли рассказать вам сегодня про «Королеву Марго» Патриса Широ. Очень выдающийся фильм. Я подумал, что надо не только рассказать про афишу, про американскую афишу фильма, о которой я тут рассказывал, такая романтическая, где вдвоем двое красивых молодых любовников стоят в красную простыню, завернувшись. Есть замечательный оригинальный постер французский. Вот он, по-моему, является просто шедевром. Не знаю, мне кажется, что, наверное, его сам режиссер делал. Настолько он концептуальный.
Стоит, закрыв лицо руками.
Да, стоит, закрыв лицо руками Изабелла Джани. И тут в этом постере все. Во-первых, у нее очень красноречивая поза. Красивая женщина, да, на плакате. И она в полном ужасе. И этот ужас, значит... оставляет ее лицо закрытым, мы не видим этого лица. Это очень, на самом деле, нетривиальный ход. Но второй нетривиальный ход, он связан с ее костюмом. Это ход, который использован в фильме. Это кажется замечательным современным дизайном. Белое платье с розовыми оттенками, которое при ближайшем рассмотрении оказывается просто беспорядочными пятнами крови. Которые первый раз это происходит в сцене в «Варфоломеевской ночи», и в финале, когда она отрезанную голову забальзамированного своего возлюбленного значит, едет в карете и говорит, мальчик, говорит, у вас платье в крови. Она говорит, ну, ничего, главное, чтобы улыбка была на устах.
Это кровь еще ее умершего брата, которого она обнимает.
Совершенно верно, и умершего брата Карла IX, который умирает, потея крови. Вот эта кровь, такая неприятная, на самом деле, неприятная субстанция для исторического костюмного фильма, особенно цветного. Он же пачкает костюмы, вот эти самые красивые. И как раз этот
невозможно
вот нюанс...
Работать.
Да, трудно работать. Этот нюанс Патрис Широ со всей возможной жестокостью и концептуальностью использовал. И мне поэтому ужасно нравится постер, по которому уже ясно, в каких отношениях эта королева Марго находится... к жанру костюмного кино, исторического кино. Это исторический фильм, но слова «костюмный фильм» уже сюда вообще неприменимы. Их можно выкинуть на помойку. Ну и, наверное, имеет смысл обратиться просто к личности самого режиссера, потому что мы о нем ничего еще не успели рассказать. Ну, мне кажется, что «Королева Марго» фильм самодостаточный. Можно ничего не знать про Патриса Широ и просто его посмотреть. Как когда-то я его смотрел, например, понятия не имел, что за режиссер. Я был тогда достаточно юн, мне достаточно было того, что это классное кино, необычное, по книжке, которую я читал, на книжку вообще не похожее. Но, однако, имеет смысл рассказать, что Патрис Широ – это человек, которому в кино относится очень по-разному. Его наградили специальным призом жюри в Каннах за этот фильм и дали, как я уже сказал, награду за женскую роль. Верна Лизи получила. Но, вообще-то говоря, у него призов довольно мало. И мало их во Франции. Собственно, во Франции ни один его фильм так не был сильно отмечен, как «Королева Марго», который получил много номинаций на «Сезар». Ну, тоже нельзя сказать, что выносили на руках. Нельзя сказать, что фильм очень много заработал в прокате. Он много больше в прокате, как ни странно, заработал в Англии, например. А может, потому что там все-таки победили протестанты, а не католики. Я сейчас подумал, может, в этом дело.
Но так 5 вот, Сезаров все-таки да. Прямо победили.
Ну да, это правда. Но, в общем, Широ, он такой не то чтобы фаворит, потому что французов раздражает то, что он един в двух лицах. На самом деле, даже в трех. Он изначально театральный постановщик. И он начинал как театральный постановщик, это его первая главная ипостась, всяких довольно авангардных театральных дел. Он очень дружил с Кальтесом, авангардным драматургом французским, просто был его близкий друг, ставил его первые пьесы, и даже первый ставил многие его пьесы, и одну из знаменитых пьес в «Одиночестве хлопковых полей», он даже играл там одну из главных ролей, играл на двоих с Паскалем Грегори, которого мы видим в роли тошнотворного герцога Анжуйского в фильме «Королева Марго». И это была первая ипостась. Вторая ипостась была неожиданная тогда, когда он уже прославился как театральный постановщик. Широ стал потрясающим и очень знаменитым оперным режиссером. И он поставил пару опер во Франции, но, конечно, мировая известность ему пришла, когда Байройтский фестиваль...
То есть фестиваль в театре, который основал в свое время Вагнер.
Да, Вагнеровский фестиваль. Вот, они готовили постановку «Кольца Нибелунга», а там, надо сказать, только Вагнера ставят. И «Кольцо» ставят не каждый год. Потому что «Кольцо» — это 4 массивные оперы, это очень сложно. А когда театр этот строился для того, чтобы там была премьера «Кольца». То есть они готовились отметить столетие «Кольца Нибелунгов». 1976 год. Столетие того, ради чего этот фестиваль создавался. Долго думали, кого им позвать. Там нужно было двух личностей найти. Во-первых, дирижера, во-вторых, режиссера. Чтобы сделали необычное какое-нибудь мощное «Кольцо Нибелунга». Дирижера, которого они нашли Пьера Булеза. Знаменитого французского композитора, авангардиста, единственного композитора послевоенного, про которого с пиететом отзывался, о котором Игорь Стравинский. То есть это большая величина, и главное, он очень выдающийся дирижер тоже. И вот авторитет Булеза помог утвердить на роль режиссера мало кому еще известного молодого, тоже француза, не немца, французского постановщика Шаро. Его постановка, которая сейчас, она есть на видео и смотрится как просто прекрасный спектакль, ничего особенного, просто замечательный спектакль, вполне традиционный. В 1976 году это была революция. Он совместил вагнеровское время с мифологическим временем действия «Кольца Нибелунга». То есть у него ходили люди в сюртуках, а некоторые даже в вполне современных одеждах, но с копьями, с мечами. У Одина был, глаз один замотан. То есть было совмещение разных эпох, и вот это вот осовременивание, которое сейчас для оперного театра кажется правилом, оно было придумано практически Патрисом Шаро. Поэтому вот этот момент совмещения разных эпох и резкой актуализации этого за счет специфического киноязыка в «Королеве Марго», конечно, это не случайно. Хотя те пару раз, что я брал у него интервью и спрашивал насчет того, как отзываются его театральные опыты и оперные в киношных, он весь багровел от ненависти ко мне и говорил, что ничего общего тут нету, театр — это одно, кино — это другое. И действительно, у него разные бывают периоды. Сейчас он несколько лет уже, года три, по-моему, ничего не ставит в кино, потому что он делает театральные постановки, но последний из них мне даже повезло быть в Париже, дико интересно. И опять к совмещению разных декораций, он поставил современную пьесу норвежского драматурга Йона Фоссе в декорациях Лувра, внутри Лувра. Потом принес там другую сцену, куда переехали и имитации, копии этих самых картин в тяжелых рамах золотых, золоченых. И что мне понравилось, действие пьесы, там встречаются мужчина и женщина. Мужчина — этот же самый Паскаль Грегори, а женщина — Валерия Бруни-Тедески, старшая сестра нынешней первой леди французской, которая играет и в «Королеве Марго», в крошечной роли фрейлины, без слов. Они вдвоем, мужчина и женщина, по сюжету этого спектакля, который называется «Сон о Боснии», который встречается на кладбище. И по сюжету пьесы они встречаются на кладбище, ходят и читают надписи надгробные на могилах. А по версии Шаро эти надписи надгробные — это подписи под картинами. И вот превращение картин вот этих вот мертвых памятников Лувра, страшного этого Лувра, древнего, лабиринтообразного, где происходит действие фильма «Королева Марго», на секундочку, большая часть действия происходит в Лувре. Вот, у него превращено в судьбы только что живших, умерших людей, о которых мы ничего не знаем, и которые ему жутко интересно раскапывать. Через абстракцию он идет к конкретике каждой конкретной человеческой судьбы. И это поразительно. Я был все на нескольких его спектаклях, и каждый из них меня совершенно поражал. Первый спектакль, который я видел, это была «Федра». Ну, надо сказать, что Росин, который написал пьесу «Федра», он для Франции больше, чем Пушкин для нас, наверное, или не меньше. Он создатель французского литературного языка. Никакой перевод это показать не может. Он человек, которого, в отличие от Шекспира, которого англичане с трудом сейчас читают без перевода, это человек, который придумал, собственно говоря, вот литературный язык, на котором французы до сих пор читают и пишут. И я это все читал, поскольку я изучал французский язык там в университете. Я не представлял себе, как я буду смотреть это на сцене. Я был абсолютно перепахан и потрясен, увидев то, как практически без никаких декораций на сцене разыгрываются эти классические, значит, александрийские стихи, как разыгрываются эти древние страсти настолько живо, что ты переживаешь за героев этой истории, развязки, которые тебе прекрасно известны заранее, как во время просмотра триллера. Это очень кинематографический был опыт. Конечно, это свидетельство о том, как Патрис Шаро работает с актерами. Тот же самый его любимец Паскаль Грегори играл там роль Тесея, а роль Федра играла замечательная Доминик Блан, актриса, которая очень мало снимает в кино, но которую можно видеть в «Королеве Марго». Она играет Генриетту Неверскую, любовницу Коканаса, и ближайшую придворную даму, ближайшую подругу королевы Марго. И я таким образом просто подбираюсь к артистам, потому что это, наверное, особенность Шаро как театрального постановщика, то, что для него вообще нет такого понятия, как роль первого или второго плана. То, что абсолютной правды он требует психологической от каждого, кто у него есть, а «Королева Марго» — это самый многолюдный его фильм, там огромные, наверное, несколько сотен человек присутствуют в отдельных сценах, огромные массовки, и массовка в сцене бракосочетания Генриха с Маргаритой в самом начале, и массовка, конечно, в «Варфоломеевской ночи», массовка «Охота», и старая сцена казни, там огромные толпы людей участвуют. И, конечно, как он работает с этим, что можно там разглядеть и увидеть актерскую работу, например, в том, что делает... Это единственная актерская работа в ее жизни. Ази Ардженто. Только Ази Ардженто. Королева трэша, она снимается в фильмах своего папы Дарио Ардженто, и в собственных каких-то фильмах невероятных. И главное достоинство, как все знают, это татуировка с огромной, не помню, то ли бабочкой, то ли стрекозой, в неприличном месте у нее сделана, которую она во многих фильмах демонстрирует. А как ей удалось Широ сделать из нее абсолютно пронзительный, душераздирающий, хотя маленький-маленький образ этой Шарлотты де Соф, фрейлины, влюбленной в Генриха Наваррского, который гибнет от отравленной помады Рене Флорентийца, это уму непостижимо. Это действительно какие-то тайные мастерства режиссера, который совмещает работу в театре, работу в кино, который владеет фантастическим секретом, как превращать из ходульных каких-то манекенов в живых людей оперных певцов. Кто это вообще умеет? Таких театральных постановщиков-то в мире найдется 3-4 человека, мне кажется. А он это умеет. И вот в этом фильме очень это чувствуется. Хотя он какой угодно, но не оперный, как мне кажется. Я думаю, что, наверное, просто надо с короткими комментариями перечислить каких-то основных исполнителей в «Королеве Марго».
Ну, глупо не начать с самой королевы.
Ну, Изабелла Джанни,
да. При том, что, да, может быть, она и не взяла тех призов, которые вполне заслуженно взяли другие актеры. Но вот, кстати говоря, Сезар она за лучшую женскую роль таки получила.
Ну да, ну во Франции, значит, ее признали.
Просто ее любят, видимо, во Франции.
Ее очень любят, она очень популярна, она красавица. И надо сказать, что ей было, по-моему, 38 или 39 лет, когда она снималась.
Вообще, насколько мне известно, и даже так отчасти по такому опосредованному личному опыту, у нее довольно-таки, скажем так, подвижная психика. И была очень трудная юность. Ты не знаешь ли, вот этот вот опыт съемки в такого рода фильме не отразился каким-то образом на ней?
Ну, насколько мне известно, она была уже достаточно к этому моменту стабильна. Она была, собственно говоря, вполне суперстаром во Франции. Как и Даниэль Атой, которого карьера пошла резко в гору все-таки после «Королевы Марго», но который до этого...
Это человек, который сыграл Генриха.
Генриха Наваррского, да. Тоже замечательный совершенно.
Насколько мне, опять же, известно насчет Атоя, он до этого, ну, не прямо вплоть до «Королевы Марго», но он изначально прославился как комик. И да, скорее исполнитель таких легких ролей порядочных придурков. И даже, по-моему, фильм был, собственно.
Он придурков играл очень здорово, он и после их играл, но все меньше. Да. Он,
а до этого это только две, наверное, роли в «Происточник», фильм с Депардье.
Ой, я не помню, да-да.
«Манон с источником», да, и, да, соответственно...
Нет, это неплохой был фильм. Нет, у него были неплохие роли, но все-таки он как актер как-то поднялся после этого, потому что Широ очень здорово в нем разглядел вот это действительно комическую слегка внешность, которую потрунивают все в начале. Еще прическа эта дурацкая, его там бараном каким-то называют в фильме, что-то в этом роде.
Но он играет короля крестьянина такого, совершеннейшего провинциала.
Постепенно он все-таки королевскую стать эту набирает, потому что вокруг сплошные животные. Этот будущий король Генрих III, он же Анжуйский, сыгранный Паскалем Грегори, гениально, про него, может, сказали. Он очень там страшный, просто чудовище.
Надо сказать, что это вот еще тот удачный момент, когда на Атоя можно посмотреть, когда он и в серьезной роли, и полон, так сказать, драматизма, но еще он не кривляется, как он стал делать это в последующих фильмах зачастую.
Нет, конечно.
Его
конечно.
Очень часто заносят. Он, ну, видимо, он осознал, конечно, что он очень хороший актер. Здесь все в меру.
Я думаю, что этому осознанию этот фильм очень помог. Знаешь почему? Потому что каждый из этих блестящих актеров играл в этом абсолютно ансамблевом фильме. Для каждого была важная, собственная, настоящая роль. Он не мог играть в полсилы. И все равно он никто не был в центре. Вот про этот фильм мы не можем сказать, что здесь есть главный герой и даже главная героиня. Да, центр здесь Аджани, королева Марго. Но она тоже не главная героиня. Я думаю, если считать абсолютное время присутствия на экране каждого из них, то на каждого придется смехотворно небольшое количество минут.
Великая сотня 20 века.
Антон Долин и Влад Анцифер в студии «Маяка». Мы спешим, лихорадочно спешим сказать все, что мы хотим сказать про фильм «Королева Марго» 1994 года.
Всего все, мы, как конечно, всегда, не
скажем.
Получится.
Да, но вот сейчас мы наконец-то добрались до актеров, а фильм этот действительно славен и режиссером, и королевским, актерским королевским ансамблем, не зря я оговорился.
Очень для многих роли здесь стали, ну, главными, не главными, но таким важнейшим в жизни. Я думаю, что в отношении Джани, которая много чего играла, сейчас «Королева Марго» — это первое, что вспоминается, первое, что приходит в голову. И та же самая Верна Лизи, это, ну, она итальянская актриса, в довольно не юном возрасте уже игравшая Медичи тут, но ничего она лучшего в жизни не сыграла. По-моему, призы она получила в своей жизни только за именно эту роль, действительно, абсолютно монументальную. Но взять того же самого Винсана Переза. Вот Винсан Перес, угу. Он...
патентованный французский красавчик.
Ну, тоже сейчас какой-то трэшмейкер. Это же, он же снимается в фильме «Код апокалипсиса». Даже. После этого уже вообще клейма негде ставить. Это уже край падения для французского артиста. Во-первых, он не французский артист. Он швейцарец. Угу. Надо это помнить. Он швейцарский артист, который в роли такого красавчика уже снимался и до Широ. Он и у Широ снимался до этого в каких-то других фильмах. По-моему, в фильме «Отель де Франс». По-моему, там он и был открыт, Широ. Маленький, не очень удачный фильм на основе драматургии Антона Павловича Чехова. А потом Перес играл Кристиана де Навилетта в фильме «Сирано де Бержерак», «Рапно». Mm-hmm. Том самом, где главную роль за главную играл Депардье.
Как всегда.
Ну, конечно. Вот, и Перес там был очень неплох, надо сказать, вполне себе был на месте. Но здесь, конечно, совершенно бешеный темперамент, не знаю, присущий ли актеру, но точно присущий персонажу. Может, из него выдавлен режиссером, я не знаю, как ему удалось добиться, но это очень, конечно, здорово. Ну и...
Жан-Юг Англад,
да,
исполнитель...
Last but not least, Жан-Юг Англад, конечно, исполнитель роли Карла IX. Это потрясающая актерская работа.
Опять же, отмечен Сезаром, но вот роль второго плана. При том, что понять что-то второго плана понять совершенно невозможно.
Второго, ну, просто нужно первого. Было дать Сезар. Это, наверное, Дюма им помогал понимать, кто первого, кто второго, потому что из фильма это точно не очевидно.
Абсолютно. Я даже, может быть, сосредоточился бы, его выдвинул бы даже как-то на более передний план, чем Марго, потому что,
ну, потому что
персонаж, переживающий и изменения, и подлинную драму.
Совершенно верно, у него гораздо больше как бы какого-то внутреннего развития, я бы сказал, этого героя.
Вообще, в конце концов, он умер.
Умер, ну, там многие умерли, а Джанет остался живых, да, гадина такая. Нет, Жан-Юг Англад, мне кажется, вот чем интересен. Он, так же, как Паскаль Грегори, тот же самый, сделан внешне довольно карикатурным персонажем. Он начинается как карикатурный персонаж. Длинные волосы, это какая-то неопрятная бородка. Но постепенно, и особенно, конечно, в сценах умирания, которые там очень долго длится, он превращается в абсолютно трагического героя. А, кстати, Жан-Клод Бриоли, тоже не будем забывать, культовый актер французской новой волны, играет там адмирала Колиньи. Роль небольшая, но важно, что он ее играет. И его там называют своим отцом. Жан-Юг Англад, конечно, все это имеет...
Адмирал есть адмирал.
Да, киношные коннотации любопытные. Надо сказать, что Жан-Юг Англада — это актер, который, к сожалению, довольно мало снимается. Его точно открыл Патрис Широ. Он его как бы придумал. Был такой фильм «Раненый человек», который свою гомосексуальную метущуюся натуру молодой еще режиссер Широ явил довольно бесстыжим и таким драматическим, пронзительным образом. Это фильм о мальчике из хорошей семьи, который влюбляется в вокзального сутенера, сбегает из семьи, и у него жуткая в него острая влюбленность, которая кончается убийством. Такой сюжет, не знаю, из Пазолини, совсем не свойственный обычно умеренному французскому кинематографу. Фильм, который получил призы, по-моему, тот же самый Сезар за сценарий, в каком-то там 80-каком-то году. И Англад вернулся к Широ для того, чтобы сыграть роль короля, одну из лучших своих ролей в «Королеве Марго».
Ну, как известно, у многих режиссеров, особенно которые проводят какую-то свою четкую абсолютно линию в искусстве, есть актеры, которые являются фактически альтер-эго. И Англад — это, конечно, определенно второе «я» Широ.
Да, да, я тоже так думаю. Но у многих режиссеров также есть композитор, который является их альтер-эго. Uh-huh. Например, мы знаем все Горана Брегович как альтер-эго Эмира Кустурицы.
Да.
Единственный раз, когда он ярко и потрясающе здорово отступил от...
Мощно изменил Кустурицу.
Да, мощно изменил Кустурицу, он изменил ему, собственно говоря, с Широ.
Широ.
Да, написав музыку «Королеве Марго». Это последнее, о чем стоит сказать. Последнее, но тоже крайне важное, потому что вот этот вот югославский безумный балканский темперамент этой музыки...
Да и со славянскими, как всегда.
Да, хоровой, да. Безумный какой-то. Он как раз и придал вот этой французской костюмной благочинности душок такого нездоровья, такого безумия, которое и сделало этот фильм настолько... настолько живым, настолько не историческим, не костюмным, не приключенческим.
И довольно-таки абсолютно варварским.
Да, и довольно-таки варварским. Это точно сказано. Ну что, друзья, нам очень жаль с вами расставаться, но мы зато вам анонсируем...
Сюрпризик.
Да, с чем вернемся через неделю.
Вернемся не живьем, а в записи, но зато в какой.
Да.
Мы будем вспоминать фильм «Осенний марафон», да и не только, не вдвоем, а...
Да, мы втроем с Олегом Валерьяновичем Басилашвили. Он расскажет все детали о том, как снималось прекрасное кино Георгия Данелли «Осенний марафон». Один из фильмов, который, по-моему, бесспорно заслуживает того, чтобы занять свое место в лучшей сотне фильмов.
Дважды.
Да. Всем пока.
До свидания.